Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Приветствую слушателей программы «Троицкое слово». В эфире 927-й выпуск передачи. 9 января, дорогие наши слушатели, отошел ко Господу один из выдающихся духовников Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, ее многолетний насельник, смотритель патриарших покоев, архимандрит Илья Рейзмер. В память архимандрита Ильи мы начинаем трансляцию его беседы по творениям святителя Василия Великого. Так получается, что первая передача у нас состоится на память преподобного Василия. «Вера и покаяние как главные условия духовного совершенствования» – так назвал свою работу преснопамятный архимандрит Илья Рейзмер. Ко дню рождения священника Павла Флоренского мы подготовили цикл бесед Владимира Африкановича Никитина, известного философа и методолога, который сегодня начнет рассказ о формировании гения священника Павла Флоренского еще в детстве. Завершит сегодняшнюю передачу чтение очередного фрагмента из книги протодиакона Сергия Голубцова «Лавра преподобного Сергия за последние 100 лет».
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Духовное совершенствование христианина заключается в очищении души от грехов и достижении святости. Становясь чище, человек тем самым приближается к Богу, источнику всякой красоты и величия. При помощи благодати Божией, восходя по лестнице добродетелей, он постепенно восстанавливает в себе образ и подобие Божие, и это составляет целожизненный подвиг христианина. Все, что связано с этим подвигом, подвигом духовного совершенствования, отображено в творениях Великого Отца Церкви, святителя Василия, архиепископа Каппадокийского. Человек от низменного греховного состояния восходит в высшее, богоподобное. И это, по учению Святого Отца, достигается нелегким путем плача о грехах, терпением, кротостью и смирением, молитвой и воздержанием, путем самоотверженной христианской любви. Все эти добродетели воплотил в своей жизни великий святитель Василий, являя собой образец духовного совершенствования христианина. Поэтому в данной работе, посвященной учению святого Василия Великого о духовном совершенствовании, речь будет идти в конце и ее жизни как образце этого совершенствования. Глава первая. Вера и покаяние как главные условия духовного совершенствования. Для ставшего во грехе первое благодеяние – пасть и умереть, а потом восстать и ожить правдой. Но то и другое нам даруется верою во Христа, говорит святый Василий Великий. Святитель учит, что без веры и покаяния немыслимо духовное совершенствование и спасение человека. В Священном Писании прямо сказано: «Иже веру имет и крестится, спасен будет, а иже не имет веры, осужден будет». И первая заповедь, данная Христом Спасителем человечеству, есть заповедь о покаянии: «Покайтесь, приближися бо Царство Небесное». Эти же слова и поныне Христос возвещает в Своем Евангелии. Этими же словами Спасителя и Господь наш призывает каждого грешника к вере, к покаянию и спасению. Ибо начало спасения, говорит Святый Отец, состоит в покаянии, а христианину свойственно вера, любовью поспешенствуема. И верующие в Господа, прежде всего, должны каяться, ибо те из верующих, которые ныне не каются, осуждены будут более осужденных прежде Евангелия. Милосердный Господь, любя свое падшее создание человека и не желая его погибели, но еж обратиться и же в убитие ему, преподал все необходимые средства ко спасению, из которых покаяние является основным. Покаяние — это начало духовной жизни человека, который предваряется верой в Господа Иисуса Христа. Покаяние возможно только для таких людей, в сердцах которых еще не совсем угасла вера и любовь к Богу. Если христианин утратил веру, то покаяние для него невозможно, ибо только верующий может приступить к покаянию и плодотворно его совершить. Святитель говорит, что ум, обложенный плотью и наполненный плотскими мудрованиями, имеет нужду в вере, в правом житии. Как видно, вера требуется деятельная, живая, проникающая всю душу человека, его ум, волю и чувство. Она должна выражаться в правом житии, а такое житие может быть созидаемо только на вере. И ни одно дело не может быть совершено надлежащим образом без благочестивой веры во Христа. Пренебрежение Бога или неверие в Его бытие — это причины греха, ибо верующий, что Бог везде присутствует, при всяком событии, пристоит при каждом действии, видит советы сердечные, не допустит и в себя не только злое дело, но даже и дурную мысль. Что же такое вера? И что ей свойственно? Святый Василий Великий учит, что вера есть несомненное согласие на то, что выслушано с удостоверением в истине проповеданного по благодати Божией. Именно такую живую, деятельную и твердую веру показал патриарх Авраам, о котором засвидетельствовано, что не усомнеся неверованием, но, возможно, верою, дав славу Богови и известен был, яко еже обеща силен есть и сотворити. Вере свойственна несомненная уверенность в истине богодухновенных глаголов, которая не колеблется никаким помыслом, поскольку же истинное благо в деле духовного совершенствования удобопостижимо разумом через веру, то всеми нашими начинаниями должна руководствовать вера в Бога и сопутствовать ей благая надежда, чтобы верой укреплять нам в себе душевную силу, а благой надеждой возбуждать в себе усердие к добру. Но в деле духовного совершенствования никакое доброе дело не может совершаться без помощи свыше, а помощь, приходящая свыше, как учит святитель, и подается по вере. Живая вера есть дар Божий, и дается она тем, кто всей душой будет искать в жизни истину и возжаждет познание о Христе. Вера заключается в том, чтобы принять всецело учение о Боге, открытое самим Богом. Это учение божественное, богооткровенное, оно превосходит человеческий разум, и поэтому не может быть принято иначе, как сердечным чувством, верой. «Я знаю, что Бог есть», — говорит святитель Василий Великий. «Но что такое есть сущность Его? Поставляю это выше разумения, а поэтому как спасаюсь? Через веру, а вера довольствуется знанием, яко есть Бог, а не что такое Он есть, и взыскающим Его муздовоздатель бывает». Поэтому от слов, сказанных Господом, не должно приходить в колебания и сомнения, но несомненно принимать, что всякий глагол Божий истинен, всесилен, хотя бы в противном уверяла природа, ибо в этом и подвиг веры, учит Святой Отец. Следовательно, отметать что-нибудь из написанного в Священном Писании или вводить что-нибудь новое, измышленное своим разумом, есть явное отпадение от веры, изобличение своей гордости. Чтобы унаследовать вечную блаженную жизнь и еще в этой земной жизни насладиться пред ощущением благ небесных, христианин по учению святителя Василия Великого должен иметь веру твердую и неколеблющуюся. Истинный христианин должен без страха и стыда с дерзновением исповедовать Господа нашего Иисуса Христа и Его учение. Ему нечего бояться, у него есть щит веры, меч слова, броня правды и шлем спасения. Он имеет святого ангела-хранителя, ополчающегося окрест боящихся Господа, который служит стеной спереди, охраняя сзади из обоих сторон, ничего не оставляя неприкровенным. Святый ангел не отступит никогда от всех уверовавших Господа, если только не отгоним его сами худыми делами, ибо как пчел отгоняет дым, учит святитель, и голубей смрад, так и хранителя нашей жизни ангела отдаляет многоплачевный и смердящий грех. Христианин знает, что любые искушения, воздвигаемые против церкви и ее членов, ничего не означают для тех, которые имеют твердую веру во Христа, и по вере своей он имеет власть попирать змей и скорпионов. Поэтому, если не имеешь твердой веры, говорит Святой Отец, то бойся не зверей или чего-нибудь другого, а своего паче неверия, через которое сделал ты себя от всего удобо разрушаемым. Чтобы иметь такую твердую веру, нужно простить ее подателя всех благ Иисуса Христа словами святых апостолов, сказавших Господу: «Умножь в нас веру». Утверждению веры немало способствует изучение Священного Писания и всего, что ведет к познанию Христова учения, а главное – исполнение заповедей Христовых. Если кто исповедует по-видимому Господа и слушает Его учение, но заповедям Его не повинуется, то он осужден. Хотя бы по особому домостроительству дано было ему иметь и духовные дарования. Ибо знаете, учит святый Василий Великий, что и строгость жития, непросвещенная верой в Бога, не полезна сама по себе, и правая вера без добрых дел не в состоянии поставить нас перед Господом. Но что должно быть то и другое, потому что спасает нас вера, как говорит святый апостол, любовью поспешенствуема. Без предварительного очищения от грехов невозможно принести плоды добрых дел и достигнуть святости по вере. Человек поврежден грехом, уврачеваться может только покаянием. Без покаяния, без сознания того, что грехи прощены, невозможно начать добродетельную жизнь. Невозможно, говорит святый Отец, чтобы кто-нибудь без Божия прощения предался добродетельной жизни. Поэтому домостроитель нашей жизни хочет, чтобы живший во грехах и потом дающий обет восстать к здравой жизни положил конец прошедшему и после содеянных грехов сделан некоторое начало, как бы обновившись в жизни через покаяние. Покаяние неразрывно сопутствует вере во Христа, а после крещения оно врачует те грехи, в которые впадает человек по своей немощи и приводит его к спасению. Кто имеет в себе немощь, то есть грехи, но в себе же находит и веру, тот собственной верой через покаяние направляется к спасению.
Вы слушали беседу преснопамятного архимандрита Ильи Рейзмера по творениям святителя Василия Великого «Вера и покаяние как главные условия духовного совершенствования». Продолжение цикла в ближайшей программе «Троицкое слово». Мы предлагаем вашему вниманию, дорогие радиослушатели, фрагменты беседы мыслителя и методолога Владимира Африкановича Никитина о священнике Павле Флоренском. На примере биографии и религиозно-философских исканий отца Павла Владимир Африканович расскажет, как философское мышление зарождается в детстве и почему на протяжении жизни будущий мыслитель, прокладывая пути к цельному мировоззрению, лишь оттачивает и формулирует то, что уже однажды прожил в детстве. Эта лекция также дает нам возможность узнать об основных идеях одного из ярчайших представителей религиозно-философской мысли начала XX века, русского Леонардо да Винчи.
Я не сразу согласился выступать, потому что я не историк философии. И рассказывать про философов – это как бы не мое, не внутреннее, не специально. Но она меня словила вот на это слово «отиум». Там лет 30, наверное, назад, может, чуть больше, вышла книжка Баткина о формировании возрожденческой мысли. Он там описывал, каким образом вдруг на фоне господства богословско-готической мысли появилась и победила противоположное, как были направления, то, что мы сейчас называем Ренессансом. И там у него вот мне четко запомнилось, было разделение на отиум и неготиум. Что неготиум – это развлечение для черни. Это то, что мы называем развлечение. Это шоу, представление, соревнования и так далее. А для людей благородных, здесь он не совсем относился к традиции аристократии и социальной, он относился, так сказать, к духовному содержанию. Для них важен отиум, благородный досуг, который заключается в том, что люди занимаются обсуждением блага. И по тем временам, в самом начале Возрождения, таких людей было совсем немного. Причем они были разные. От библиотекаря до Папы Римского. Но они друг друга знали, переписывались. И создали вот то интеллектуальное ядро, которое и перевернуло мир. Предложили ему другую картину мира, другие ценности, другое представление о человеке. И я всю жизнь занимаюсь тем, что вхожу в какие-то интеллектуальные группы, компании, клубы, институты, сам организую их. Сейчас у нас как бы три таких организованности. Это самая простая конкордия, это обсуждение концепции будущего Украины. Посложнее и повыше рангом – это Foundation for Future. Это уже много работ, много семинаров, много конференций, много книг. Если надо будет, я скажу сайт, где это все можно посмотреть. Там мы занимаемся вопросами будущего в широком смысле этого слова, что такое будущее, время и так далее. Что при этом все время перерастаем сами себя и, например, уже переросли понятие будущего. Теперь мы его употребляем только потому, чтобы это было понятно кому-то еще. Сами мы понимаем уже, что никакого будущего нет. И третья организованность, которая возникла полтора года назад, это Институт человечества. Это мы выскочили на этот уровень. Повод был такой простой. Шведский фонд глобальных проблем объявил конкурс на, как мы для себя поняли, иное мироустройство. Хотя по-простому они говорили о том, что никакой ООН, никакие международные организации уже не справляются с ситуацией на Земле, и нужно каким-то образом их реформировать. Конкурс был грандиозный, 5 миллионов долларов призовой фонд. Значит, мы тоже туда влезли, вот четверо, написали свой вариант. Посредине конкурса нас отбросили, понятно почему. Потому что мы залезли вообще на уровень другого представления мира, человечества, отрицая все те ценности, на которых держался этот фонд, включая устойчивое развитие и так далее. И это дало толчок нам обсуждать человечество. Человечество – это то, чего нет. Это не совокупность особей Homo sapiens, sapiens. Это некоторая духовная оболочка, которая удерживает целое мира от того развала, который устраивает социум. Социум держится на интересах. Это беспрерывная конкуренция и борьба. И должны быть какие-то идеи, которые говорят, что можно жить по-другому. Можно жить и представлять мир по-другому. С чего я с этого начал? Потому что мы убеждены, что ситуация как минимум соразмерна ситуации перехода от Средневековья к Возрождению, повторяется сейчас. Сейчас мир стоит на пороге, хотя это все очень условно, где-то оно уже совершилось, а где-то не совершится никогда, кардинальных перемен в мировидении, в мироощущении, в формах мыслимости. И это не технологии. Всего, чего вам, я буду говорить резко, обостряя ситуацию, мне можно возражать и говорить, что все не так. Я соглашусь, что многое не так, но все равно буду стоять на своем. Если раньше вся интеллектуальная мощь была направлена на решение трех таких принципиальных вещей, как борьба со смертью, с голодом, и с болезнями, глад, мор и так далее. Сейчас понятно, как с этими тремя всадниками бороться. Принципиальные решения есть. И про болезни, и про голод. Другое дело, что это не реализуется, но на интеллектуальном уровне это уже решено. И всплыли другие акценты, которые определяют судьбу и возможность будущего и мира. Это, прежде всего, возможность самоуничтожения. Даже есть такая концепция, что мы не можем найти сигналы других цивилизаций, потому что на определенном этапе цивилизации достигают такого уровня, когда возможно самоуничтожение, и они, как правило, самоуничтожаются. И вот мы находимся на этом пороге. Второе – это искусственный интеллект. Искусственный интеллект как принципиально иное, а не как инструменты человеческого управления и так далее. Искусственный интеллект – это колоссальный вызов человеческому интеллекту. И выход отсюда лично для меня. Занимаюсь я этим много лет. Оказался очень странным. Следующая эпоха, хотя она есть всегда, но вот опять же будущего нет, оно существует всегда и вместе. Или будет эпохой образования, или будущего не будет. При этом надо понимать, что у нас полная подмена существует понятия и представления, что такое образование. Образование по образу и подобию Божьему, я имею в виду. Образование себя и мира, а не обучение социальным навыкам и техническим приемам. У нас почему-то именно подготовку и обучение называют образованием. Есть вот образование в широком смысле, как умение работать с разными. Туда входит вот это вот самообразование, самотворение. Туда входит воспитание. А что такое воспитание? Это вас готовят к этой культуре, жить в этой культуре. Это входит подготовка. Вас готовят стать врачом, педагогом, слесарем и так далее. И сейчас приходится это дело часто менять в связи с изменением на рынке труда. Это почему-то называют непрерывным образованием, хотя это просто все время обновление или смена подготовок. И есть вхождение в интеллектуальные некоторые практики, типа математики, исследовательское и так далее, где работает мышление. А образование – это способность все мудро соотносить в соответствии с тем, как вы представляете себя и свое место в мире. И Флоренский оказался для меня той фигурой, которая дала мне возможность понять что-то про себя и про мир, несмотря на то, что мы разделены с ним были двумя поколениями. Я не собираюсь сегодня, я предупреждаю, пересказывать идеи и биографию Павла Флоренского. Я буду говорить только о тех местах, которые резонируют со мной и с миром. Теперь про философию немножко. Я не считаю себя философом, потому что в общепринятом смысле слова это некоторая профессия и профессия со своими социальными организованностями, нормами, традициями. Я к ним отношения не имею. Но я всегда старался думать. И для меня философия – это именно живое думание. Лет 30 назад я был завкафедрой гуманитарной. И в том числе у меня были философы. И вот дама молодая, только защитившая кандидатскую по философии, вся такая из себя, она в... Город не очень большой, она там одна из немногих философов, значит, по профессии, по диплому. Пришла с занятия, а дети у нас были хорошие, это был первые выпуски, мы их вручную делали. Это было самое уникальное учебное заведение на то время, как утверждал журнал «Эксперт». То есть дети были у нас, так сказать, на подъеме. И она страшно возмущалась. Говорит: Владимир Владимирович, вы поймите, я сегодня приготовила лекцию о перцепции у Канта. Это так важно. А они меня спрашивают про смерть. Я говорю: ребята, я же вам про перцепцию у Канта, а вы меня про смерть. Говорит: я возмущена, не хотят учиться. Значит, ну, в итоге я постарался ее уволить. Потому что дети впервые вышли сами на философские вопросы. Смерть – это суперфилософская тема. Захотели обсуждать, а она им мертвая пытается навязать. В свое время, наверное, перцепция у Канта была живое место и очень важное. Но сомневаюсь, что для наших детей оно было живое и важное. И поэтому философия для меня – это вот всегда обсуждение, живое обсуждение живого. И здесь у меня очень четкое пересечение с Флоренским. Флоренский говорил, что философия – это организованное, оформленное удивление. А для меня началом образования является удивление. Нельзя стать образованным, начинать задавать вопросы, если ты не начал удивляться тому, что мир такой, и ни тебя не устраивают ответы взрослых. У Флоренского, почему я еще его взял, у Флоренского есть такая работа, в 19-м году написанная, называется «Песня моим родным». Он думал, что его должны арестовать, 19-й год, он священник. И он написал это в виде завещания своим детям. Это подробное воспоминание о своей жизни, о первых годах своей жизни, о первых 15, там, 10 годах жизни. Это редчайший случай, когда такой документ попадает в руки. Перекидываю к образованию. Образованный человек, который начал образовываться и удивился, важнейшим характеристикой является самонаблюдение. Все-таки не зря раньше писали дневники. Дневники для себя. Дневник – это то, что дает возможность фиксировать вот свои столкновения с миром и мысли по этому поводу. У меня одна из самых любимых книг – это дневники протопресвитера Шмемана Александра. Чем удивительно, про Флоренского и Шмемана я узнал от одного и того же человека. Это философ Олег Генисарецкий. Он писал предисловие к последнему из томов сочинения Флоренского. В свое время был научным руководителем Института человечества при Институте философии России. То есть очень такой глубокий человек. Вот и Шмеман, и Флоренский, это ко мне попало от него. Я буду все время делать отступление в сторону, вы не смущайтесь. То, что я разговаривал с Генисарецким, очень важно, мы с ним друзья. Есть такая книжка, у меня плохо с фамилиями, у меня не механическая память, но при желании это можно найти, называется «История философии». Переводная книга, по-моему, француз. Где он на большом материале Греции, Китая и, по-моему, Германии поименно показал, что философ не может стать философом или мыслитель не может стать мыслителем, если он в жизни не столкнулся с другим мыслителем. Через книги стать мыслителем нельзя. Надо столкнуться с живым. И он говорил, разделил всех мыслителей на три уровня. Но первый уровень – это считанные, там Платон, Аристотель, Кант и так далее. Второй уровень – это уже несколько десятков. Это типа Хайдеггера или Кузанского. И третий уровень – это Мамардашвили, там еще кто-нибудь. Это все большие философы, эти уровни очень относительно. А все остальные к этим уровням вообще не относятся, кто называет себя философом и имеет докторские степени. Так вот, с ними надо хоть раз в жизни столкнуться, поговорить и от них оттолкнуться. И это понятно. Был такой лукавый старик, который известен под именем Ошо. У него есть прекрасная книга, называется «Мастер», где он показывает, что центр интеллектуального является мастер. Мастер – это тот, кто может делать нечто, недоступное другим, нечто совершенно уникальное. При этом, как правило, мастер не может никому объяснить, как он это делает. Учитель, как правило, не может стать мастером, но зато понимает, что мастер делает, и может объяснить другим, чего мастер делает. Редчайшие случаи, когда фигура мастера и учителя совмещаются. Так вот, чтобы стать мыслителем, надо столкнуться с этим мастером мышления. И при этом это отнюдь не владельцы логических построений, систем и так далее. Это образованные просто люди, имеющие свой концепт, свое видение, свое учение мира. Мне здесь очень важно подчеркнуть, что Флоренский для меня не является философом В смысле, тот, кто создал систему. Хотя Википедия утверждает, что каждый философ создал систему. Флоренский создал мир. И вот идея мира, многомирья в этой ситуации выживания. А в чем ситуация выживания? Мы должны признать, что существует множество форм мышления, понимания мира, и ни один из них не является истинным. Нужно признать за другими право иметь свою картину мира. Но нету такой сейчас формы мышления, которая позволяет это положить рядом, не уничтожая. Европейское сознание направлено на движение к одному, к мономодельности, как говорит Бебешко. Есть такая прекрасная книжка Татьяны Григорьевой, это очень известный востоковед, называется «Логос и Дао», где она ставит эту проблему, как мышление европейское, которое опирается на идею логоса, может соотноситься с мышлением восточным, которое опирается на идею Дао. Она китаист, поэтому она Дао больше, чем буддийские, хотя буддийские тексты там тоже. Так вот, у нее есть в свое время очень простая формула. Черное есть черное, белое есть белое. Это формула европейского мышления. Черное постепенно станет белым, белое постепенно станет черным. Это формула китайского мышления. Черное и белое – это две стороны одного, и между ними нет принципиальной разницы. Это формула буддийского и индийского мышления. И как совместить в своей голове способность с этими тремя формулами жить и работать. Но мне надо, чтобы было понятно, откуда я смотрю на Флоренского. У Флоренского возникла идея человечества. Это вообще-то да, для круга религиозных философов было характерно. Причем это я больше об этом говорить не буду. Флоренский не был изначально религиозен. Папа его был инженер и весьма был, ну не то что атеистом, но во всяком случае весьма рационально мыслящим. И Флоренский не посещал церковные службы, не был оспособлен в христианском веровании большую часть жизни. Он к Богу пришел совершенно другим путем, причем он с самого начала мыслил себя примерно на одном, не то что уровне, а вот себя и Бога как два собеседника. Он сначала кончил математический факультет, а после этого богословский. Но вот, начиная от Соловьева, я бы пошел ниже от Сковороды. Мало кто знает, что Соловьев – внучатый племянник Сковороды, Владимир Соловьев. Он внук сестры Сковороды. Соловьев выдвинул эту идею богочеловечества, вот этой духовной оболочки вневременной. И Флоренский тоже построил вот эту вот лестницу от человека до всечеловечества и Софии премудрости Божьей. Сейчас мы в Институте человечества активно прорабатываем идею новой софистики, новой идеи Украины, которая держится на идее мудрости. Я не знаю, почему в пантеоне киевских героев, украинских героев, не стоит митрополит Илларион, первый украинско-русский митрополит, который при освящении Софии Киевской произнес знаменитую речь «Слово о законе о благодати», где установил цивилизационную миссию Киевской Руси, Киев назвал вторым Иерусалимом, и София и Богородица, это сопряженные две величины, сделал покровителем Руси и ориентиром. И это проходит все время. И вот Флоренский тоже придерживался этой идеи Софии Премудрости и человечества, как воплощение Софии Премудрости Божией. Нам кажется, что для Украины, это для интеллектуального идеи Украины, сейчас это одна из самых центральных и важных мыслей. А мудрость – это умение работать с разным. Умение достигать гармонии и баланса. А не, так сказать, умение стоять на своем одном, вопреки всем. Потому что, собственно говоря, что такое идея империи, империум, это когда одно противопоставляется многому. Один император, один язык, один народ. Флоренский. Вот эта идея и говорил о том, что на человека и на человеческое надо смотреть от человечества. И сейчас мы тоже этот тезис все время проводим о том, что нельзя строить послеглобальную политику и картину мира, опираясь на интересы стран, государств и людей. Это надо строить на основании принципов совместности в рамках человечества. Флоренский эту мысль высказывал. Что еще очень важно? Флоренский свалился на меня очень поздно. Он был расстрелян в 1937 году. Как антисоветчик, монархист и вообще философ. Хотя надо сказать, что в его жизни были удивительные факты. Он священник, но, как я уже говорил, он математик, а не только богослов. И в советское время из библиотек не удалили одну книжку Флоренского. Она свободно выдавалась. Я не знаю, кто-нибудь знает, как эта книжка называется. «Учение о диэлектриках». Он является одним из теоретиков полупроводников. И он был членом вот этой комиссии ГОРЛО. И, как вспоминают, очень смешно было. Среди большевиков появлялся худой мужчина в рясе с крестом, и вместе с руководителями большевиков обсуждал будущее России, Советского Союза. А в Флоренском мы узнали в конце 60-х. До этого ничего про него не было известно. Что-то начала печатать Тартурская школа семиотическая во главе с Лотманом из его работ. Журнал «Декоративное искусство». В советское время это был самый прогрессивный журнал. Он опечатал несколько работ. Но до этого среди интеллектуалов, и вот там Рапопорт, Генисарецкий, мне говорили о том, что есть. Они тогда в рукописи везде ходила его кандидатская диссертация «Столб и утверждение истины». Для нас всех, которые не имели никакой, так сказать, христианско-богословской подготовки, вот только старшие могут понимать о том, что большинство книг было недоступно. Шопенгауэра мне по знакомству выдавали из спецхрана. В библиотеках магазина Шопенгауэра не было. Так вот, Евангелие я прочитал впервые, где-то мне было уже 24-25. Я за какие-то большие деньги тогда купил еще синодальное издание «Доэволюционное Евангелие» и прочитал. Это потом появились вот эти книжки маленькие библейского общества на тонкой бумаге, которые стали привозить. Но это уже 80-е годы. И поэтому, например, Лао Цзы я прочитал на 10 лет раньше Евангелия. И что-то знал из христианства только потому, Вообще удивительный случай. Я работал в институте, я не знаю, кто это придумал, который назывался «И перспективных проблем». Даже сейчас такое название для Советского института назывался «История теории и перспективных проблем». И мы под видом перспективных проблем могли кое-что обсуждать. И я получил разрешение с большим скрипом написать историю средневековой теории архитектуры. И тогда мне в библиотеке Академии спецхрана стали выдавать Блаженного Августина, Град Божий и так далее, чтобы я мог работать над средневековой тематикой. А так вообще полная необразованность. Чего угодно можно было, только не это. И столб, эта диссертация была для многих таким вот первым погружением в богословие. Хотя диссертация – это книжка спорная, он сам ее потом оценивал по-разному. И она очень была по-разному оценена среди богословов, но она живая книга. Это живая мысль. Сейчас в продаже две книжки Флоренского можно купить везде. Это «Имена» и «Иконостас». Но про них мы узнали много позже. А тогда вот вышла статья его, была переводная, «Храмовое действо как синтез искусств». А у меня все время было такое, с одной стороны, внутреннее, вот, только недавно преодоленное противоречие. Я входил в московский методологический кружок. Мы занимались системной логикой, а потом сферной логикой. Моим непосредственным учителем, руководителем и сотрудником был Георгий Петрович Щедровицкий. То есть это философ второго уровня, с которым я тесно сотрудничал. Я от него много чему научился, но главное, я просто увидел масштаб. Учитель ничему не учит, в отличие от преподавателя. Учитель или открывает дверь в мир, или закрывает. Такой Щедровицкий мне открыл дверь в мир мышления. Я не являюсь его последователем, я являюсь его учеником. Это достаточно тонкое развлечение. Я не принял большинство его постулатов, хотя я с ним много говорил, имел ночные споры и прогулки. Но, тем не менее, я до сих пор вот логические формы считаю очень важными. Надо при этом сказать, что Флоренский, несмотря на то, что его труды, кроме математических, написаны метафорическим языком, он неоднократно призывал, особенно писал своим детям, не думайте небрежно, думать надо очень точно и аккуратно. А вторая моя половина, я поэт. У меня вышло 12 книг стихов. Вот сейчас в Ютубе выложено «Вечер поэзии», где я читаю стихи неделю назад. Это было в пятницу прошлую. И вот этот разрыв между логической формой мыслимости и метафорической внутри меня все время стоял. Я до 50 лет вообще стихов не публиковал. Когда решил 50-летию публиковать, просто пособирал, что смог из разных отрывков. Никогда не хранил, ничего не издавал, чтобы сделать эту книжку. Ну и как-то все время, ну поэзия, что такое поэзия? Я доктор наук, я занимаюсь методологией, я занимаюсь вопросами нового мышления. Потом оказалось, что это одно и то же. Я потом с облегчением прочитал Налимова. Был такой очень интересный философ. Очень интересный философ. Налимова о том, что все научные термины это упрощенные, формализованные метафоры. Никакого специального научного языка нет. Сначала появляется метафора и образ, потом она формализуются и превращаются в понятия, термины, категории. Но если нету вот этого метафорического слоя, они ниоткуда не появятся. Термины из терминов не вырастают новые. Тут очень важно еще наблюдение, но я это понял на поэзии и на философии. Ни в поэзии, ни в философии нет прогресса. И, соответственно, нет линейной истории. Это ландшафты, в которых есть разные зоны, по-разному возделанные. К одним протоптаны тропы и водят туристские группы через учебники. Другие практически забыты и не освоены. Третьи где-то формируются. Но в зависимости от того, что нам открывается, с чем мы сталкиваемся, мы вдруг забредаем в совсем другую зону и открываем, что там были философы или поэты отнюдь не хуже, а может и важнее, чем те, которых нам постоянно повторяют как великих и неизменных. Ну, средства массовой информации, СМИ очень это хорошо делают. Они вот эти так называемые знаковые или, как это называется, культовые фигуры вытаскивают, раскручивают, а остальные как бы уходят. Когда я напал на таких поэтов, как Вениамин Блаженный, кто-нибудь читал Вениамина Блаженного? Ну, уникальнейший, крупнейший поэт. Или польский отец Ян Твардовский. Это фигуры колоссального масштаба. То же самое с философией. Для меня сейчас центральной фигурой стал кардинал Николай Кузанский. Он мне сейчас 5 раз важнее Гегеля и Канта. Потому что у него я увидел сродство. И те же самые вопросы, которые задаем мы сейчас. О ученом незнании, о роли незнания, о потенциальности мира. Ведь есть картина мира, которая строится на идее вероятности. А есть идея мира, которая строится на идее возможности и потенции. И это принципиально разные картины мира.
Вы слушали фрагменты лекции и беседы методолога и мыслителя Владимира Африкановича Никитина, который разбирал пример биографии и религиозно-философских исканий священника Павла Флоренского. Продолжение в ближайшей программе «Троицкое слово». Мы продолжаем знакомить вас, дорогие слушатели, со страницами книги протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра» за последние 100 лет. Очередная глава, которую мы хотели бы предложить вашему вниманию, называется так: «Начальствующие лица на подворьях Лавры». К началу XX века у Лавры было 2 подворья. Одно в Петербурге, на Фонтанке, дом 44, которое в ранге эконома возглавляли в период с 905 по 914 годы архимандрит Кранит Любимов, а с января 15 до 9 марта 21 года архимандрит Сафроний, скончался в конце марта, с 9 же марта иеромонах Иоаким. Его 28 апреля сменил архимандрит Сергий, которому был вручен патриарший указ быть заведующим Петроградским патриаршим подворьем. Подворье просуществовало, вероятно, до 1923 года, так как уже в самом конце декабря 22 года Церковно-приходской совет Троицы Сергиевой Церкви Подворья ходатайствовал о представлении иродиакона Флорентина в качестве кандидата в иеромонахи, поскольку он уже прослужил 6 лет, а рукоположить бы его мог единственный из православных архиереев, находившихся тогда в Петрограде, в частности епископ Петерговский Николай Ярушевич. Второе подворье, Троицкое и Сухаревское, было в Москве на самотеке. Его с 14 года после смерти архимандрита Аверкия, который был здесь, вероятно, с 10 или 11 года, до августа 17 года возглавлял архимандрит Ириней, затем игумен Родион, до мая 1922 года, когда оно было занято обновленцами.
Здесь был Троицкий храм с пределами Владимирской иконы Божьей Матери и преподобных Сергия и Никона Радонежских чудотворцев, и Сергиевская домашняя церковь, рядом в резиденции московских митрополитов, а с 17-го года патриарха Тихона. Когда-то в Москве было еще подворье на Ильинке, называвшееся Стряпчевским, но оно давно было отдано в аренду под магазины и квартиры. 12 апреля 1919 года церковь преподобного Сергия Троицкого патриаршего подворья была принята, как говорилось в подписанном документе, от московского совдепа в бессрочное пользование группой прихожан в количестве 31 человека и 11 клириков, в число которых вошли, вероятно, все или почти все проживавшие в то время в пределах подворья лица, а именно патриарх Тихон, архимандрит Неофит, архимандрит Родион, игумен Исихий, иеромонах Порфирий, архидиакон Автоном, иеродиакон Евгений, иеродиакон Ираклий, монах Дионисий, монах Викторин, иеродиакон Полиевкт. В период с 1920 по 1921 годы к этому перечню приложили список всех, вероятно, прихожан, 1099 человек с их адресами. Последние дни Троицкого подворья, как патриаршей резиденции, отражены в воспоминаниях Валентины Мироновны Мироновой, близко знавшей святейшего патриарха Тихона, так как она следила за состоянием его куколей. Приводим ниже следующий фрагмент из ее мемуаров. Свою обжитую привычную резиденцию, затерявшуюся в кривых переулках в самотеке Троицкое подворье, святейший патриарх Тихон вынужден был покинуть в самом начале мая месяца 1922 года. Последняя литургия в Крестовом Сергиевском храме совершена была им 14 мая 1922 года, это было воскресенье. Здесь, в маленьком храмике, в присутствии немногочисленных молящихся, патриарх в сослужении подворской братии совершил божественную литургию, просто, без особой помпы и, как всегда, молитвенно. По окончании богослужения молившийся в алтаре, пребывавший на покое престарелый архиепископ Владимир Соколовский, замечательный старец, в прошлом ревностный архипастырь-миссионер, объехавший в свое время чуть ли не весь свет, проповедуя Слово Божие, включая Америку и Австралию, приблизился к святейшему, только что разоблачившемуся, чтобы приветствовать и одновременно проститься. Взглянув в глаза друг другу и поняв в этом взаимном взоре более того, что смогли бы выразить обильные слова и длинные речи, они облобызались, обнялись, и непрошенные слезы оросили их глаза, выражая взаимную любовь, уважение и сострадание. Присутствующие в алтаре сослужащие потупились и отвернулись в стороны. После сего безмолвно и поспешно архиепископ Владимир покинул святой алтарь и вышел с подворья, чтобы более никогда здесь уже не появляться. Святейший остался один. Через несколько дней, а именно 19 мая 1922 года, и святейший патриарх Тихон покинул подворье, где им было пережито столько великих, светлых и горестных событий. В 4 часа пополудни, благословив случайных богомольцев и кое-кого из оставшейся братьи, в сопровождении архимандрита Анимпадиста Алексеева, святейший патриарх сел в пролетку извозчика и в предшествии Ставрофора с крестом на другом экипаже, тронулся навсегда из своего подворья на новое место жительства в Донской монастырь и навстречу многим страшным тяготам, ожидавшим его впереди. Недаром видно в его первосвятительской жизни ему неизменно и постоянно предшествовал крест. Все архивы церкви, дела и личные вещи святейшего, все было оставлено на Троицком подворье. Перешло к обновленцам, то есть этот святой уголок Москвы превратился в очаг адской злобы и ненависти, клеветы и провокаций, прославился на весь мир своими сатанинскими коварными выступлениями против православной русской церкви и ее главы, святейшего патриарха Тихона. Финансовые взаимоотношения с подворьями у лавры были довольно сложными. На свое содержание они получали деньги почему-то от Перервинского монастыря. С другой стороны, они сами в казначейство лавры приносили какой-то доход.